Читаем Библию вместе в прямом эфире.
Всем добрый вечер. И как всегда в это время мы читаем Библию вместе. Мы — это студенческая команда «Радио Теос» Анастасия Михеева.
Всем добрый вечер.
Полина Иванкевич.
Всем привет.
Я Елизавета Чепелева и, как я люблю его называть, наш любимый студент Олег Валерьевич Шевкун.
Всем привет, друзья. Елизавета, а вы знаете, что вы звучите аристократически?
Да, ни разу не задумывалась.
Такое удивление.
Сегодня у меня такое аристократическое настроение.
Настрой.
Коллеги, а вы слышали за последние пару, или так, сколько раз вы слышали за последние пару дней восклицание «Христос воскресе»?
Воскресенье. Праздник Пасхи.
Сколько раз, не помнишь?
Ой, ну все родные, все по всем мессенджерам поздравляли очень много раз.
У меня поздравления начались часов в 6 утра. Мой телефон начал вибрировать.
Я ехала с концерта с субботы на воскресенье, начала всех 12 поздравлять.
Я хотела всех поздравить, когда узнала, что благодатный огонь все-таки сошел в Иерусалим. Я хотела уже тогда написать всем «Христос воскресе», но подумала, что, наверное,
это было
в субботу, около 2 часов. И мне хотелось всех поздравить уже в этот момент, но я решила, что, наверное, все-таки не время. Вот
и когда нас поздравляют, мы отвечаем «Воистину воскрес» или «Воистину воскресе».
Сегодня мы узнали, что точно воскресе.
Да, нам сказала наша сотрудница Эльвира Чепенко, так что теперь будем знать. Коллеги, а вот, я не знаю, у меня есть какое-то такое ощущение, да, вот мне становится немножко не по себе, потому что мне зачастую кажется, что это уже, ну вот я отвечаю не думая. Я говорю, я слышу «Христос воскрес» и отвечаю «Воистину воскрес». Ну, просто как собачка
Павлова. Просто потому, что традиция праздника, да?
Да, это как с Новым годом, и вас тоже. И вот все, разошлись.
И тебя.
Вас туда, и никакой душевности.
Да. Это так. Из серии «Как дела?» Нормально, да, и побежал дальше. Вот, а оно может быть совершенно ненормально. Просто мы привыкли говорить «нормально», и все. Если скажешь,
чтобы человек отвязался сразу.
Да, ты знаешь, дела у меня плохо, вот тут вот ноги ломят, еще что-то. На тебя посмотрят большими глазами и скажут, ты про что вообще?
Мне не нужны твои проблемы, уходи.
То есть вы хотите сказать, что нам отвечает «Христос воскресе», чтобы мы... Ой, точнее, «Воистину воскресе», чтобы мы просто отстали?
Ну, не все же.
Потому что положено. Потому что все так отвечают или нет?
Ну, кто-то с душой.
Почему? Хороший вопрос, мне кажется. Но, наверное, да, кто-то так, ну...
Просто по традиции праздника.
Это как с 8 марта, тебя тоже.
И тебя тоже. Я, кстати, заметила на самом деле, что очень часто сейчас все так, как соцсети развиваются, все кидают друг другу картиночки просто вот, чтобы поздравить. И никакой душевности, никакого такого настроения, скажем так.
Ощущения праздника.
Да, ну это... Да, вот так. И как-то меня на самом деле это очень расстраивает, потому что все друг от друга отмахиваются этими картиночками, и как-то это
не... Тем более Пасха, мне кажется, это не такой праздник, в который надо просто картиночкой.
Вот нам, кстати, Тамара Фалиан, надеюсь, не перепутала фамилию, если что, извините, пишет, что это привычка.
Привычка.
Да. Вот. В какой-то степени хорошее слово, да, и верное.
Кто согласится с этим, дорогие слушатели, кто согласится, что это привычка, кто видит, что для вас и для ваших знакомых...
Привычка, как яйца бить, как кулич кушать.
Сначала красить яйца, потом бить, потом...
Чистый четверг.
А что чистый четверг?
Убираться в квартире.
Ага, потому что он чистый.
Потому что он чистый, да.
Когда мы убираемся в четверг, у нас это в субботу. Так обидно, знаете, выходной.
А в субботу уже как бы нельзя. К субботе все должно быть убрано давно.
Для этого есть чистый четверг.
Что-то не то происходит с праздниками, как мне кажется. Но, может быть, я и не прав. Друзья, кто испытывал на себе, я обращаюсь к слушателям, вот это состояние, когда ты понимаешь, что вместо содержания остается привычка, вместо содержания остается одна форма. И что с этим делать? Напишите, позвоните, прокомментируйте.
Мы будем ждать.
И это можно сделать в наших группах, список которых я никогда не помню, но есть Настя, Настя, помню.
Ладно, у нас есть наша основная группа ВКонтакте, ток-шоу «Читаем Библию вместе». Кстати, подписывайтесь, у нас там интересные посты, которые делает вот Елизавета Чепелева.
Да-да-да.
Что мы будем вам очень рады.
Елизавета также всегда следит, сколько там подписчиков.
Конечно,
чем больше
четко
будет подписчиков, тем больше
ведется учет.
Елизавета улыбаться.
Да. Представляю Лизу с амбарной книгой, с такой большой.
Конечно, в книжечку запишу. Да-да. Все четко.
Так, давайте про группы.
Давайте.
Библия онлайн и Радио Теос.
Да, и кроме того, друзья, у нас теперь есть новая версия нашего приложения «Радио Теос». Это приложение существует для основных мобильных платформ. iOS — это айфоны, айпады и Android. Это куча разных других устройств. Соответственно, если у вас телефон или планшет на одной из этих платформ, заходите в соответствующий магазин и ищите «Радио Теос», закачивайте, скачивайте для себя эту версию приложения. Там есть, например, функция «Отправить комментарий в эфир». Это вторая вкладочка, средняя вкладка. Но когда вы откроете вторую вкладку, там наверху будет кнопочка «Позвонить в эфир».
Вот у нас есть звонок в эфир.
Давайте послушаем.
Ой, слушай,
уже.
С этим,
приложения нет?
Не знаю.
Давайте послушаем.
Давайте.
Здрасте.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Приветствую вас.
Здравствуйте.
А мне, между прочим, нравится, когда порядок. Ну, например, решили мы в четверг наводить порядок и называли его не день порядка, а чистый четверг. Красиво звучит, правда?
Ну да,
конечно.
Приложение.
И
если
порядок не только обедаешь, в квартире, но и в душе.
Я ужинал с работы, пришел быстренько. И вас слушаю, решил позвонить.
Спасибо.
Да, через приложение я звоню.
Через приложение. Откуда? Из какого города? В каком вы городе?
Я бы не был.
Из какого вы города?
Тамбова.
А?
Из Тамбова.
Из Тамбова.
Ого.
Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо.
Московская область.
Почти. Спасибо вам большое. Кстати, давайте послушаем наших... послушаем слушателей, опять кошмар. Тех, кто позвонит через приложение. Сегодня у нас будет такой особый эфир. Вы можете нам позвонить через приложение, и только через приложение. Это бесплатно. Если у вас есть интернет, то этот звонок вы можете сделать из любой точки России и мира. Вот, нажав на эту кнопочку, соответственно, соединиться с редакцией и сказать то, что вы думаете о Пасхе, о том, не стало ли все это традицией. Вот как-то так. Ну и на самом деле, конечно, то, о чем мы говорим, это центральное место или центральный день для христиан. И вы понимаете, что без вот этих событий, без воскресения Иисуса Христа, христианство просто не существовало бы. То есть его в принципе не могло бы быть.
Ну да, это логично.
И об этом, среди прочего, говорит апостол Павел. Давайте сегодня, ну, немножко, может быть, пораньше, чем обычно, начнем читать Библию. И есть интереснейший фрагмент. Это первое письмо Коринфянам, Коринфской церкви. Первое послание Коринфянам, 15 глава. Там два фрагмента, где Павел говорит как раз об этом воскресении. Кто прочитает первый из этих фрагментов?
Давайте я.
Давай, Лиза.
«Напоминаю вам, братья, радостную весть, которую я вам возвестил, а вы ее приняли и твердо на этом стоите. Весть, которой вы будете спасены, если будете твердо держаться того, что я вам возвестил. Если же нет, вы поверили напрасно. Итак, во-первых, я передал вам то, что сам получил, что Христос умер за наши грехи, как предсказали Писания, что Он был похоронен... Так.
И на третий день воскрешен.
Да. И на третий... Техника. И на третий день воскрешен, как предсказал ли Писание, явился Каифе, потом 12, потом явился более чем 500 братьям одновременно. Из них некоторые уже умерли, но большинство живы до сих пор. Потом явился Иакову, потом всем апостолам, и самому последнему явился мне. Мне, жалкому недоноску. Я ведь из всех апостолов самый малый. Я не достоин зваться апостолом, потому что преследовал церковь Бога. Но по Божьей доброте я есть то, что есть, и доброта его ко мне не оказалась тщетной. Я трудился усерднее всех остальных. То есть я, конечно,
не я, конечно,
а Божья доброта вместе со мной. Поэтому нет разницы, пришел бы я к вам или они. Это то, что мы все... проповедуем и то, во что вы поверили».
Вот тут важная история. Он пишет через 25 лет после этих событий. Он пишет где-то в конце 50-х годов первого века. И он говорит, вот для меня это важно. Я это узнал, я это услышал. Он явился более чем 500 братьям. Братья, которые, некоторые из которых умерли, а многие еще живы. И сначала явился Кифе, то есть Петру и так далее. Потом, в конце концов, он говорит, как мне, как некоему извергу по-русски или недоноску вот в этом переводе, в современном русском переводе. То есть для него это не были просто слова, для него это было реальное событие. Вы представляете, насколько надо было быть уверенным в этом, чтобы так писать?
Ну да. Мне кажется, это надо просто вообще всего себя, наверное.
Как вы думаете, что ему помогало быть в этом уверенным? Почему он через 20-25 лет после этого мог столь уверенно об этом писать?
Ну, вера в душе, наверное, какая-то в это.
Слушай, а может, вот, ну, как бы можно верить в душе в то, что на самом деле является ложью?
Да.
Наверное, можно.
Можно, можно. Очень часто такое бывает.
Конечно. Так у него-то интереснее. Ему рассказывали люди. Вот мы это видели, мы это знаем. Ни один, ни два, ни 50. Даже те люди, которые выступали против этого, они не могли ничего этому противопоставить. И Павел говорит, что, собственно, вот это основное содержание моей веры. Понимаете, христианство — это же не просто теплое такое милое, доброе ощущение. Христианство основано на некотором факте. И вот этот факт как раз и есть то, что мы провозглашаем в Пасху: Христос воскрес. Ну, давайте продолжим, потому что дальше Павел совершенно замечательно полемизирует. Полин, прочитаешь?
Да, конечно. «Итак, если Христос был воскрешен, как мы проповедуем, то как могут некоторые из вас говорить, что нет воскресения мертвых? Ведь если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, нам нечего проповедовать и не во что верить. Более того, мы оказываемся лжесвидетелями, которые свидетельствуют против Бога, заявляя, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, потому что мертвые не воскресают».
Слушайте, давайте здесь остановимся. Смотрите, как здорово. Если Христос не воскрес, то что говорит Павел? Нам чего?
То мы лжесвидетели.
А до этого?
Нам нечего проповедовать.
Так, еще?
Не во что верить.
Слушайте,
получается, если он не воскрес, то вообще вся вера...
Все это было напрасно.
Абсолютно. Более того, мы занимаемся с вами чем? Вот здесь, сидя в студии.
Читаем Библию вместе.
А если он не воскрес, то мы занимаемся чем?
Ерундой.
Абсолютно. Именно ей мы и занимаемся. Вот настолько важно воскресение Иисуса Христа.
И получается весь смысл передачи.
Это в том, что Христос воскрес. И в том, почему он воскрес. Совершенно точно. Более того, если Христос не воскрес, и мы знаем, что он не воскрес, то мы еще и лжем. Причем не просто лжем по поводу людей.
Еще и нагло ржем.
Нагло ржем. Но может быть и то, и другое. Совершенно точно. То есть вот настолько это важно. И тогда, действительно, друзья, нам совершенно спокойно можно идти и делать какие-то другие передачи на других станциях. И здесь нам быть не надо. Вот как-то так.
Очень мрачно, мрачно.
Да.
Грустно. Ужасно мрачно.
Да. Давайте дальше прочитаем с 16 стиха.
Давайте я. Угу. «Ведь если мертвые не воскресают, значит, не воскрес и Христос. И если Христос не воскрес, вера ваша напрасна, и грехи ваши по-прежнему на вас. Значит, и те, кто умер с верой в Христа, навсегда погибли. Но если наша надежда на Христа годится лишь для этой жизни, мы самые жалкие люди на свете».
Вот одно время было такое убеждение, которое даже популяризировалось. Говорили примерно так. Ну вот, христианство – это, конечно, заблуждение человеческое, но это заблуждение помогает людям жить правильно, помогает людям жить все-таки с оглядкой на Бога. И даже если в центре христианства, в корне христианства заблуждение, ну, по крайней мере, люди получаются хорошими. Так вот интересно, что Павел как раз этому противоречит. Ребята, если Христос не воскрес, то мы, христиане, нас пожалеть можно. То есть мы просто какие-то...
Как дураки, да?
Да.
Ходим, что-то и делаем непонятное, зачем непонятное.
Верим непонятно чему.
Это непонятно вообще, во что.
Это как, я не знаю, палкой по луже стучать.
И смысл нашей жизни — это не смысл вообще.
Абсолютно.
Не, ну палкой по луже стучать есть смысл. Идут бульки.
Ну вот тут разве бульки такие от жизни останутся, да. И более того, ведь Христос воскрес для того, чтобы показать, что Он умер и воскрес за наши грехи, для того, чтобы избавить нас от нашего наказания. Так вот, если Он не воскрес, то значит
все
на нас. Да. Совершенно верно. И наказание терпеть нам. И вот действительно тогда Павел несколько позже говорит, я уже не включил вот этот фрагмент. В общем-то, ешь, пей, все равно завтра умрем. То есть ничего больше не остается. Вот настолько важно воскресение Христа для всякого христианина и для всякого человека на самом деле тоже.
Еще мрачнее звучит.
Почему?
Мне кажется, наоборот, светлее, потому что так хотя бы смысл в жизни есть. Вот.
То есть?
Ну как, если...
Ну ты все равно умрешь, и ничего от тебя не останется.
Если... Разве это не мрачно?
Нет, если ты веришь, то...
Но тогда важно, смотри, но если ты веришь, а он на самом деле не воскрес...
Вот это вот будет...
Вот это страшно. Тогда это вообще... Не знаю, лучше в эту попасть, в черную дыру, где-нибудь там, в космосе.
Именно поэтому сегодня тема нашей передачи «Христос воскрес, а чем докажете?». Мы почитаем уже в следующем блоке, что Библия говорит о воскресении Христа. Мы свяжемся с одним из наших ведущих для того, чтобы задать ему вопросы о воскресении Христа. Ну, а выбор, как всегда в этом цикле, выбор будет за вами, потому что ни один из нас за вас этот выбор сделать не может. что, будем делать перерыв?
Да, Маша? Предлагаю.
Перебивочку.
Да.
Божье слово. Написано в прошлом, актуально в настоящем.
На часах 17:15, и это передача «Читаем Библию вместе». Мы обсуждаем «Воскрес ли Христос», поэтому я полагаю, что...
А чем надо... докажете?
Да, чем докажете. Поэтому, наверное, стоит еще почитать немножко.
Да, друзья, чем вы докажете, пишите, звоните. Я думаю, что не будем повторять контактные данные. Обсуждайте в группах. И есть Настя, которая самые яркие, самые интересные.
Нам интересно узнать, что вы думаете об этом.
Поэтому вот. Пишите нам.
Пишите и звоните через приложение.
Мы возвращаемся к Евангелию от Матфея, которое читали в прошлый раз. И в самом конце 27 главы, начиная с 57 стиха, мы читаем о том, как хранили Христа. Собственно, вот описание этих событий.
Кто Давайте я Давай. Начну. Вечером пришел богатый человек из Аримафии по имени Иосиф. Он тоже был учеником Иисуса. Придя к Пилату, он попросил тело Иисуса. Пилат распорядился выдать ему тело. Иосиф, взяв тело, завернул его в чистое льняное полотно и похоронил в своей новой гробнице, которую недавно высек в скале. Привалив ко входу в гробницу большой камень, он ушел, а Мария Магдалина и другая Мария сидели напротив гробницы. На следующий день, это была суббота, пришли к Пилату старшие священники и фарисеи. «Господин наш, мы вспомнили, что этот обманщик при жизни говорил: «Через 3 дня я встану из мертвых», — сказали они. «Дай приказ охранять гробницу до послезавтрашнего дня, а то его ученики придут и выкрадут тело, а потом будут говорить народу: «Он встал из мертвых», и эта последняя ложь будет хуже первой». «Вот вам стража», — ответил Пилат. «Ступайте и охраняйте гробницу, как сами знаете». Они пошли и стали охранять гробницу, опечатав камень и приставив стражу.
Слушайте, как вы себе представляете эту гробницу?
Ну, это такая...
У меня слово «гробница» ассоциируется с фараонами, да, из Египта.
Я не совсем понимаю, как Иосиф так быстро, высек гробницу сам по себе.
Дело в том, что о гробницах, вот об этих могилах, заботились заранее. Могила делалась действительно в скале.
В скале, да? Там такая пещера наверняка
была. Да, это выбоина в скале. Причем он положил...
Такой склеп, наверное.
А, то есть у нас, оказывается, тоже были гробницы почему-то. Потому что мне раньше казалось, что это чистая какая-то
египетская. Это не у нас, это у иудеев все-таки. Да, вот. Но у нас, наверное, у нас тоже. Да, конечно, Иосиф дал возможность похоронить Христа в своей гробнице. То есть это не сделали для него эту пещеру. Это Иосиф просто вот, поскольку он ученик, решил позаботиться так, как он мог, так, как он понимал. И его положили в эту скалу. Так чего же боялись люди, которые пришли к Пилату?
Потому что...
То, что он восстанет, наверное, да, воскреснет.
Потому что это, кажется, все правда, и они на самом деле все это сделали зря, наверное, так.
Они боялись того, что он воскреснет или чего-то еще? Мне что кажется, они ему говорят?
Ну, что люди, которые, его ученики, да, выкрадут его тело, а потом будут говорить, что на самом... он действительно воскрес. Как
правильно! Они даже не думали, что он воскреснет. Они думали, что эти ученики придут, украдут тело, положат куда-нибудь и скажут: он воскрес, как обещал. Вот этого они боялись. А как вы думаете, друзья, вот просто помня учеников из прошлой нашей беседы, из прошлой встречи, ученики были готовы на такой подвиг? Если да, то почему? Если нет, то тоже почему?
Нет, не были.
Чего они делали?
Да потому что они засыпали, когда он просил их не засыпать. Оставляли его, когда он просил их не оставлять. И потом в конечном итоге убежали.
И тем более, когда его уже казнили, то есть распяли. И получается так, что уже, я полагаю, что они потеряли смысл, наверное, вообще в каком-то пост...
Они именно потеряли смысл. С ними произошло то, о чем мы говорили как раз в связи с письмом апостола Павла. Потому что они слышали много раз, но они не верили, что такое может быть. Они, конечно, просто потеряли смысл. И что теперь?
Вообще странно, в смысле, как они могли потерять смысл? То есть... Получается, что они не поверили в то, да, то, что он может воскреснуть.
До последнего момента, конечно, нет.
Но они же видели, как он воскрешает тех людей, которые, которым нужна такая помощь.
Так это воскрешает.
Факт, что на него это действует.
А когда здесь, когда рядом, и когда вот эти вот иудеи и римляне сильнее того, кого они сейчас вроде бы распяли. Так что учеников даже тоже можно понять.
А у нас есть, кстати, звонок.
Давайте послушаем.
А вот давайте.
А здрасте.
Здравствуйте.
Алло.
Что-то нет.
А бывает такая ситуация. Да? Мы сейчас отслеживаем технические проблемы с приложением. Угу. Вот.
Ну ничего,
поэтому,
будем ждать.
Да, будем ждать следующих звонков. Бывает даже смешнее. Человек позвонил, а потом телефон сам начинает звонить в редакцию через полчаса.
Да, вот. Вот. По-моему, это такая ситуация, потому что...
Я почему об этом и сказал, именно по этой причине. Вот, поэтому, ну, да. Да, давайте продолжим. Итак... Что же дальше? Его похоронили, приставили стражу, причем это римские воины, их дал Пилат. И начинается воскресенье, потому что проходит суббота, его в пятницу вечером похоронили, по нашему календарю суббота и воскресенье утро. А кто прочитает из Евангелия от Матфея, из 28 главы, с 1 стиха?
Я продолжу. Да, давай, Полин,
давай.
Ты. Хорошо. Минула суббота, и на рассвете следующего дня Мария Магдалина и другая Мария пошли навестить гробницу.
Слушайте, мне очень нравится. Вот опять женщины приходят.
Угу. Вот женщины, они... как мы сказали, они вот да. наиболее преданные,
а
наверное.
А называют ее другая Мария? Как-то странно.
Ну
мне
что,
вот прям режет слух почему-то. Мария Магдалина.
Мария и Магдалина и Мария. Как
да,
ты думаешь?
И еще одна Мария. Там два разных имени.
Вот, а друг... поэтому он решил назвать ее другой.
Ну, да, да, еще одна Мария.
А.
Угу. И вдруг произошло сильное землетрясение. Это ангел Господень спустился с неба и, подойдя к гробнице, отвалил камень и сел на него. Лик его был подобен молнии, а одежды белы, как снег. Стражники задрожали и помертвели от ужаса. Ангел сказал женщинам: «А вы не бойтесь, я знаю, что вы ищете Иисуса, распятого. Его здесь нет, он воскрес, как и говорил вам. Идите сюда, посмотрите, вот здесь он лежал. Ступайте же скорее и скажите его ученикам. Он воскрес из мертвых, вы найдете его в Галилее». Там вы его увидите. Помните, что я вам сказал. Те торопливо покинули гробницу и, полный страха и великой радости, побежали рассказать его ученикам. И вдруг сам Иисус предстал перед ними. «Мир вам!» — сказал он. Подбежав к нему, они упали перед ним ниц и обняли его ноги. «Не бойтесь!» — говорит им Иисус. «Ступайте, скажите моим братьям, пусть идут в Галилею. Там они меня увидят».
Слушайте, вот что для вас самое сложное, самое невероятное в этом фрагменте?
Что он даже не вышел, скажем так, из гробницы своей, он испарился и в другом месте воскрес, то есть...
Это странно.
Да, это как перемещение получается.
Перемещение.
Телепортация.
Да. Но камень все-таки был отвален.
Но отвалил-то его ангел и уже сказал, что его там нет. То есть они его, по идее, проглядеть не могли, как он вылазит, наверное, из гробницы, скажем так.
Да, и для меня, кстати, здесь есть еще один очень важный момент, не знаю, заметили вы или нет. Мне, может быть, потому что я уже давно верующий человек, мне легче принять тот факт, что Иисус воскрес, Христос воскрес, чем вот это зрелище ангела, который сидел на гробнице, и землю, которая сотряслась. Ну, земля, ладно, да, а вот ангел, которого увидели. И я не понимаю по-человечески, мне действительно трудно это понять. Ну вот откуда, как все это...
Почему именно вообще он пришел?
Да, да, понятно, что он пришел возвестить, потому что ангелос — это вестник, он приходит для того, чтобы возвестить. Но еще один момент здесь очень важен. Смотрите, в то время в суде, сейчас, извините, я вас не хочу оскорбить, я просто констатирую факт, в то время в суде никак не считалось, никак не учитывалось свидетельство женщины.
Угу.
То есть, когда ангел говорит: «Придите и скажите моим братьям»,
а, это значит, что...
То есть им почти считают, что они... Ну, поверят, может быть, некоторые, но большинство нет.
Что это за дискриминация женщин?
А, да в то время это было.
Это было нормально.
На самом деле, именно христианская среда во многом преодолела дискриминацию. Это мы говорили об этом в других передачах. Вот. То есть, да, им действительно не готовы были вот не поверить, просто потому что это женщина. Идем дальше, с 11 стиха.
Продолжайте.
Угу.
Кто?
Так.
А тут начинается политический заговор, на самом деле.
Когда... Это когда женщины
да,
ушли.
Да, давайте. Ага. Когда женщины ушли, несколько человек из стражи отправились и сообщили старшим священникам обо всем, что произошло.
Слушайте, давайте остановимся. Вот этих людей наняли для того, чтобы делать что?
Охранять границу, чтобы никто вообще туда не приближался.
Так, теперь ситуация. Камень отвален, узника, умершего узника нет.
Что
и они
делать?
Бегут, сообщают... Слушайте, ребята, у нас тут вот такая вот неприятность, косяк такой получился.
Мы вроде охраняли, а вроде чего-то не
получилось. А вот дальше, слушайте, про ангела я не понимаю. Про косяк, про этот легко понимаю. 12 стих, смотрим дальше.
Какой 12, да?
Да?
Угу. Те, собравшись и посоветовавшись со старейшинами, дали воинам много денег и сказали им: «Говорите, что его ученики ночью пришли и выкрали тело, когда вы спали. А если дело дойдет до наместника, не беспокойтесь, мы сумеем его убедить, и у вас не будет неприятностей». Те, взяв деньги, поступили так, как им было велено. И молва эта широко разошлась среди евреев. Жива она и по сей день.
Слушайте, вот абсолютно современная ситуация. Ребята приходят и говорят: слушайте, мы накосячили. И вот сейчас и у нас будут проблемы, и у вас будут проблемы. Вот, и им отвечают: народ, забейте, вот вам деньги, вот вам вы говорите, что это вот, вот эти все виноваты, а вы тут ни при чем. Кстати, даже это получается очень криво, потому что они должны были признаться, что они проспали. Вот мы спали, причем спали так крепко, очень что не крепко. Слышали, как пришли
как
ученики.
Камень, да, двигается еще.
Там грохот такой должен был стоять. Мне кажется,
чутким сном
они должны были вообще в любом случае поверить, даже если бы вот они утверждали так.
Ну да.
Да, но в данном случае они фактически сказали: ребята, мы вас выгородим. То есть уж как-нибудь с этой ситуацией, которая сложилась, да, мы разберемся.
Вот, кстати, Андрей спрашивает у нас, что за ангел приходил?
Что за ангел приходил? Угу. Смотрите, давайте мы сделаем вот что. У нас в конце этого выпуска будет человек, которому будем задавать всякие тяжелые вопросы.
Вот мы у него
вопросы.
Спросим.
Да, запишите для себя, коллеги, хорошо? Это один из вопросов, который мы ему задаем. Что за ангел приходил? Ну и если другие вопросы появятся и у вас, и у наших слушателей во время эфира, то эти вопросы в конце мы, конечно же, тоже можем задать. И есть еще один фрагмент, который хотелось бы сегодня прочитать. Это четвертый из Евангелий. Там немножко другая история, другие акценты. Но там очень человечная такая история. Очень личная история. Это Евангелие от Иоанна, 20 глава. Кто сможет прочитать?
С первого стиха, да? Угу. Давайте я начну.
Давай.
В первый день недели, рано утром, еще затемно, приходит к гробнице Мария Магдалина и видит, что камень отвален от входа. Она прибегает к Симону Петру, к другому ученику, которого любил Иисус, и говорит им: «Господа унесли из гробницы, и
нет,
мы не
Господа
знаем...»
унесли.
«А, Господа унесли Господа. Из гробницы, и мы не знаем, куда его положили». Петр и другой ученик направились к гробнице. Оба они бежали, но другой ученик бежал быстрее Петра, и у гробницы оказался первым.
Кстати, он на самом деле интересную вещь делает. Другой ученик – это Иоанн. Иоанн – автор этого Евангелия. Он никогда не называет себя по имени, но он, как настоящий мужчина, всегда пытается показать, что он первый. Даже вот в этом фрагменте, смотрите...
Видно.
Да, значит, Петр и другой ученик, то есть это я, но другой ученик бежал быстрее Петра. И у гробницы оказался первым.
Первым.
То есть вот Иоанну важно было сказать: а я его обогнал. Вот абсолютно мужская черта. Я не знаю, девушки, женщины так соперничают или нет?
Они еще как?
Еще хуже, наверное.
Да. Вы что, если у нее есть сумочка, а у меня нет, это все.
А я купил это первый. Да, Полин.
Я не совсем пойму. Вот Мария Магдалина, она же присутствовала при появлении ангела. Зачем она в первый день недели... приходит? Или это еще до появления?
Да, это описание первого дня недели, это воскресенье. Они неделю начинали с воскресенья. Вот, причем она говорит о том, что мы видели, то есть вот она говорит о нас. Но вопрос, который из этого действительно проистекает, давайте мы запишем для нашего эксперта в конце передачи. Дело в том, что три Евангелия, вот Матфея, Марка и Луки, и Евангелие от Иоанна дают немножко разные рассказы о воскресении Иисуса Христа. И нас часто действительно спрашивают, как сочетаются эти рассказы, не противоречат ли они друг другу. Но то, собственно, ты как раз эту тему и наметила. Так что на конец передачи мы это просто же берем. Давайте его зададим нашему эксперту. Вот, и дальше.
Он наклоняется и видит. Там лежит погребальное полотнище. Но внутрь он не вошел. Прибегает за ним и Симон Петр. Он вошел в гробницу и видит, лежит погребальное полотно и повязка, которой была окутана его голова, но не вместе с полотном, а свернута и лежит отдельно, на своем месте. Тогда вошел и другой ученик, который прибежал к гробнице первым. Он увидел и поверил, но они еще не понимали Писание, в котором сказано, что он должен воскреснуть из мертвых. Ученики вернулись домой. А Мария стояла у гробницы снаружи и плакала. Плача, она наклонилась, заглянула в гробницу и видит, на том месте, где лежало тело Иисуса, сидят два ангела в белых одеждах, один в изголовье, а другой в ногах. «Женщина, почему ты плачешь?» – спрашивают они. «Унесли моего Господа, а я не знаю куда», – отвечает она. И с этими словами она обернулась и видит, перед ней стоит Иисус. Но она не поняла, что это Иисус. «Женщина, почему ты плачешь?» — говорит ей Иисус. «Кого ты ищешь?» Она, решив, что это садовник, говорит ему: «Господин мой, если это ты унес его, скажи мне, где ты его положил? Я заберу его». «Мариам!» — говорит Иисус. Она повернулась. «Раввуни!» — воскликнула она по-еврейски. «Это значит учитель». «Не удерживай меня!» — говорит ей Иисус. «Я еще не возвратился к отцу. Ступай к моим братьям и скажи им: я возвращаюсь к моему, к вашему отцу, к моему и к вашему Богу». Мария Магдалина приходит к ученикам и приносит им весть: «Я видела Господа». И она передала им то, что сказал ей Иисус.
Ну, вот смысл один вроде, а вот повествование все еще очень сильно различается.
А вот это тоже вопрос, который мы оставляем для нашего эксперта, потому что здесь действительно есть определенная сложность, она решаемая на самом деле. Мне очень нравится вот эта фраза, которую говорит Иисус женщине в стандартном русском переводе. Не
женщина,
в современном.
Почему ты плачешь?
Почему ты плачешь? Вообще. А в стандартном переводе, в синодальном, что ты плачешь, кого ищешь? Вот это гораздо более глубоко, понимаете, когда ты, ну вот просто, я не знаю, знакомо вам это ощущение или нет по жизни, когда ты понимаешь, что вот чего-то не хватает,
да.
Или чего-то, или кого-то,
бывает.
И вот, это и у мужчин тоже бывает. И
ого.
Ты, да, представляешь?
Удивление.
И вот это вот, что ты плачешь, кого ищешь, а человек думает: ну мне не хватает, не знаю, новой машины. Вот, машины есть вроде, или даже нету, но все равно...
А ты все равно плачешь.
Да, а у меня нет хорошего друга. Друг находится, а что-то все равно не то.
И тоска такая в душе сразу.
Да, и хорошо...
Это всегда свойственно человеку, он всегда загоняется, ему кажется, что вот вроде все есть, а вот все равно чего-то. Это всегда, когда хорошо, тебе кажется, что... Может быть, еще лучше.
В свое время один очень умный человек сказал на эту тему вот что: в жизни каждого человека, или в сердце, или в душе каждого человека есть пустота по форме, равная Богу. И эту пустоту только Бог может заполнить. Вот эта ситуация, когда мы ищем кого-то, когда нам кого-то или чего-то не хватает, она восполняется только одним способом. Знаете, вот так это может быть личное будет свидетельство некоторое. С того момента, когда я стал христианином, вот этого ощущения, а вот пусто, этого ощущения у меня уже нет. Потому что эту пустоту заполнил Бог. И когда мы говорим «Христос воскрес», я отвечаю «воистину», я и другие христиане отвечаем «воистину воскрес». Вот для нас это значит. Я помню, как, не знаю, еще в 16 лет, до того, как стал верующим, у меня эта пустота была, а в 20 лет ее уже не было. Но это очень-очень личная штука.
Ну, у нас, кстати, такого, мне кажется, вот у нас такое есть, даже если...
Ты про пустоту?
Да.
А у меня
да.
Нет.
Ну,
ты все, у тебя нету пустоты, да?
Ну, значит...
У тебя все полно всегда там.
Довольно счастливый человек, я
полагаю. Да, это значит, да.
Потому что такое ощущение, оно действительно стоит многого.
У меня часто бывает.
А еще интересная вещь. Кстати, я думаю, она нам поможет потом разобраться, как согласуются евангельские рассказы. Обратите внимание, как это четко видно в Евангелии от Иоанна. Они были в шоке. И сам рассказ довольно сбивчивый. Вот этот побежал, вот этот сказал, ученики увидели, ученики не увидели. То есть, ну вот, понимаете, ведь не воскресали на глазах людей из мертвых. То есть это уникальное событие, они ничего подобного не видели. И карманного телефона у них не было с камерой, чтобы все это отснять быстренько, видео сделать, запостить. И вот получается вот это, вот мы прибежали, как? Что там эти женщины говорят? Ерунду какую-то говорят. Я как-то столкнулся даже вот на вашем примере. Родилась идея вместе с студентами проекта. Да, и мы стали думать о том, чтобы представить этот проект на утверждение. И первое, что я услышал, да его же не утвердят. Слушайте, если мы боимся, что проект не утвердят. Когда эти женщины шли, говорят: Иисус воскрес. Так это же не утвердят. Нас просто пошлют,
ну,
и все.
Ну да. Все. Грустно звучит на самом деле очень.
А дальше, друзья, штука, которая стала основой христианской церкви. Еще один фрагмент прочитаем, потом сделаем нашу перебивочку и будем связываться с экспертом. Евангелие от Матфея, 20 глава. Да, нет, конечно, не 20, 28 глава, но стихи правильные у вас здесь. Давайте их почитаем.
Это 16
стиха. Да.
11 учеников отправились в Галилею на гору, которую велел им пройти Иисус. Увидев его, они упали перед ним на колени, хотя некоторые и засомневались. Иисус подошел и заговорил с ними. Он сказал: «Мне дана вся власть на небе и на земле. Итак, ступайте и сделайте все народы моими учениками. Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа и научите все соблюдать, что я вам повелел. И знайте, я с вами всегда до конца мира».
Вот на этом, друзья, строится все христианство. По этой причине мы идем и рассказываем. Да, иногда в истории были очень неприятные моменты, когда христианство насаждали огнем и мечом. Но обратите внимание, что Христос такого не заповедовал. А вот идти и сказать, чтобы люди могли услышать и принять решение, плюс-минус, в данном случае уже, да, главное, чтобы они приняли какое-то решение. Наше дело идти и сказать. Вот поэтому, кстати, и эта передача «Читаем Библию вместе» тоже делается. Не для того, чтобы мы тут все в уютной, теплой обстановке посидели. Вот как-то так.
Ну, явно не для этого.
А я, кстати, не совсем пойму. То есть, и так ступайте и сделайте все народы моими учениками. Это явно не просто так вот, просто вот сказать, знаете, вот тут у нас вера такая есть, может присоединиться.
И сразу складывается вопрос, а зачем вы все?
Ну, нет, все-то, ладно, это, мне кажется, в принципе...
А что тебя напрягает, Полин? Я, кажется,
идите
понимаю.
И сделайте. То есть он, конечно, не сказал об этом, но мне кажется, сделать это все-таки может быть и насильно тоже. Даже если кто-то не захочет, не будет другая вера, или не захотят вообще в какую-либо там веру уверовать, скажем так. А он говорит, сделайте.
Я думаю, что, да, вот тут, кстати, как-нибудь мы об этом поговорим. Я думаю, что это недостаток перевода, потому что, допустим, даже в синодальном переводе «научите все народы». Вот. Или в других переводах «сделайте учеников из всех народов». Это, конечно, не означает
насильно. Это уже более приятно, скажем так, звучит.
Да, и более того, потом в Библии мы читаем о том, как апостолы шли и учили все народы. Насильно они никогда этого не делали. Скорее наоборот, они подвергались насилию, а то и мученической смерти от тех самых народов, которые они пытались научить. Поэтому, конечно, упрекать Христа в призывах к насилию, ну, здесь, наверное, даже не наверное, а точно, не стоит.
Не стоит. Угу. Ну что,
что
сделаем,
у нас там?
Сделаем коротенький перерыв.
И ждем эксперта.
А, давайте.
Давайте.
Священное Писание. Читаем, думаем, обсуждаем.
Московское время 17:36. Вы слушаете передачу «Читаем Библию вместе». Мы тут обсуждаем вообще про прошедшее, Пасху, скажем, да, пасхальное событие, про воскресение. Ну да, воскресенье, все правильно, да? Про воскресение
правильно,
Христа.
Правильно.
У нас очень интересный, так что диалог, подключайтесь к нам.
А там, кстати, пишут что-нибудь, нет? Такое, что есть смысл почитать в эфире.
Ну вообще, вот пишет Дарья Василенко: «Имейте веру живую, вера от слышания, а слышание от слова. Слово — это и есть Библия. Читайте Библию».
Ну поэтому читаем ее вместе, Дарья Василенко.
Ну что, я предлагаю, наверное, пообщаться с нашим...
А он на связи у нас?
Все, на связи.
Публицист, радиоведущий Сергей Худиев, ведущий передачи «100 вопросов атеиста», «Христианство. Трудные вопросы». Эти передачи вы можете слушать в другое время. Кстати, на нескольких станциях он работает, вещает. Сергей Львович, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Коллеги, ну чего, атакуйте Сергея Львовича. Даю его в ваши руки в данном случае, потому что несколько вопросов к нему уже появились... Вот во время нашей беседы с вами.
Походу, нашей
Сергей,
беседы, да.
Здравствуйте. У нас,
здравствуйте.
У нас писали, слушатель нам задал такой вопрос. Что за ангел? Он имел в виду ангела, которого Мария Магдалина увидела сидящим на камне.
На камне, когда он принес, скажем так, весть о том, что Христос воскрес, собственно.
И нас спросили, что это за ангел.
Я думаю, что потому что слушатели, как и мы с вами, Сергей Львович, обычно в нашей жизни ангелов не видят. И я понимаю тоже слушателя. Если нужно убедить, что воскресение, что это реальное событие, почему же Бог взял и осложнил это событие еще и ангелом? Если в воскресение трудно поверить, так в ангела еще сложнее.
Ну, на самом деле, ангелы — это божьи вестники. Слово «ангел» значит «вестник». Оно может применяться даже к человеку, но чаще оно используется по отношению к сверхъестественным духовным существам, которых Бог посылает в какие-то достаточно ключевые моменты истории. Mm-hmm. Что не видели ангелов, ну и что? Я, например, не здоровался за руку, там, не знаю, с Ангелой Меркель. Если бы не было телевизора, я бы ее никогда в жизни не видел. Но она, тем не менее, существует. Из того, что что-то находится за пределами моего непосредственного опыта, из этого никак не следует, что этого не бывает.
А не проще ли было, так скажем, ангелам сделать вот обычного человека, как вы сказали, что это может быть применимо и к обычному смертному? И мне кажется, это было бы проще принять всем остальным, если бы не ангел спустился крылатый с небес, а вот обычный человек.
В смысле, что обычный человек просто...
В библейском контексте не проще, потому что люди в мире Библии, они были готовы к тому, что появляются ангелы. Это все были верующие люди, там не было атеистов. И там речь шла о том, не о том, есть ли Бог, и не о том, есть ли ангелы, это не сомневались, а о том, является ли Иисус Христос Мессией, Спасителем мира. То есть вот в том контексте явление ангела находилось абсолютно на месте и абсолютно вписывалось в взгляды людей того времени. Для них-то проблемы не было точно.
Мы тут еще читали сегодня из Евангелия от Матфея, а потом из Евангелия от Иоанна.
Да, и вы хотите про повествование, да, спросить?
Ну, или ты спроси.
Да, спрошу я, почему повествование в разных Евангелиях отличается? То есть в одном оно какое-то, мне показалось, более тревожное, в другом оно какое-то очень простое и спокойное, как будто все так и должно быть, и что воскрешение вообще из мертвых — это, ну,
нормально.
Вполне такой обыденный процесс. Вот почему так, такие различия?
Ну, потому что, естественно, евангелисты — это разные люди, которые описывают события под каждый под своим углом. И они исходят из того, что они обращаются еще к разным аудиториям, и они являются сами по себе разными людьми. То есть, если я вам буду рассказывать об определенном событии, то это будет один рассказ, если вам будет рассказывать другой человек, то немножко другой, но это будет то же самое событие.
Ну, получается, там очень такие странные различия. Вот в одном мы смотрели повествование, скажем так, был один ангел сошел с небес, в другом вообще...
Другой?
Их было двое, и они не сходили с небес, они были в гробнице уже. Мне кажется, такие детали, они не то что ставят под сомнение какое-то повествование, но...
Ну, просто странно становится,
да.
Почему?
Мне кажется, что это как раз говорит в пользу его достоверности, потому что... Это выглядит ровно так, как должно выглядеть свидетельство людей о событиях, при которых они присутствовали. То есть, если бы это сочинялось, то можно было бы все это выгладить. А так, ну, представьте себе, например, я говорю, что шел я по улице, захожу в метро, и тут меня задерживает полицейский. И если присутствующий при этом событии мой друг скажет, там было двое полицейских, то будет ли противоречие в показаниях между мной и моим другом?
Ну,
относительно. Я просто обращу внимание на того полицейского, который меня непосредственно задержал, а тут то, что рядом с ним стоял его напарник, я просто как-то не упомянул специально. Но это не будет противоречием, если кто-то скажет, что меня задержало двое полицейских. Точно так же... Человек может обращать внимание на какого-то одного ангела, при том, что ангелов было двое, поэтому тут это абсолютно естественная картина, когда речь идет о воспоминаниях живых людей.
Слушайте, но в Евангелии от Матфея мы читаем про двух женщин, которые пришли, Мария Магдалина и еще одна Мария. В Евангелии от Иоанна Мария одна. И вот наши участницы этой передачи обратили внимание на то, что не стыкуются и сами события, по крайней мере, первый взгляд, а передача «Читаем Библию вместе» — это для ее участниц первое прочтение Библии. И вот они видят нестыковки событий. Сергей, вот в этом конкретном случае, да и в принципе, что делать? Вот ты видишь, ну или, по крайней мере, тебе кажется при первом предъявлении, что события, описанные в Библии, не стыкуются. Как решать такую ситуацию сейчас, вот здесь, в связи с историей о воскресении? И как разбираться в таких ситуациях в принципе, когда читаешь Библию, и кажется, что две разные библейские книги одно и то же описывают, но не только по-разному, а не стыкующиеся по-разному?
Ну, у меня есть некоторый опыт читателя социальных сетей, и я знаю, как в сети люди могут описывать одно и то же событие. на котором они присутствовали. И мы можем там, не знаю, там какая-нибудь политическая манифестация, на которую, по сообщениям одной стороны, пришли это, миллионы трудового люда, а по сообщению другой стороны пришла кучка отщепенцев. Но мы понимаем, что само это событие, безусловно, было. В чем соглашаются и те, и другие, это то, что само событие произошло, какое-то там собрание каких-то людей было. И при этом... То, что разные свидетели событий нам дают разные цифры совершенно, дают несколько разные описания, для нас ни в коем случае не является причиной утверждать, что никакого события не было. Любое событие вот в истории, абсолютно любое, если мы читаем историческое... Ну, например, я читал про историю петрашевцев, когда Достоевский был участником революционного кружка, его чуть не расстреляли. И... История всего этого расстрела, как ее вспоминает Достоевский, который, ну, при этом, очевидно, присутствовал, и как его вспоминают другие участники расстрела, и какие сообщения сохранились в газетах, это, по крайней мере, четыре большие разницы. Да, и пятая разница – это как это потом описывалось в советской историографии. И у Достоевского даже, у него в двух разных местах есть воспоминания того, как его там уже вели на расстрел, но в последний момент, значит, прочитали царское помилование, и у него большие расхождения в деталях, что он был в первой очереди расстреливаемых, во второй там его должны были десятым расстрелять. И вот такого рода детали, они у Достоевского... не совпадают между собой в двух разных отчетах, и они не совпадают с рассказами других людей. Что я из этого сделаю вывод, что не было никакого события вообще, Достоевского не приговаривали к смерти, не выводили на расстрел и не отпустили, не заменили на каторгу в последний момент. Ну, очевидно, это мы не будем делать такой вывод относительно Достоевского. Мы, наоборот, будем считать, что вот то, в чем согласны все отчеты о событии, это можно считать достоверным. То есть везде, когда речь идет о каком-то историческом событии, везде мы имеем дело с расхождениями, и везде мы исходим из того, что эти расхождения не доказывают, что события не было. Никоим образом. Но я бы еще заметил, что нужно смотреть, а есть ли, собственно, расхождение как таковое, потому что, скажем, умолчание не является расхождением. То есть, если я упоминаю одного полицейского, а мой друг упоминает двоих, это не значит, что мы расходимся в показаниях. Это просто значит, что ну, мы немного по-разному строим рассказ об одном и том же событии.
Я же могу любые вопросы задавать, правда?
Можешь, конечно.
Конечно, абсолютно.
3 минуты.
У меня, да, вот вопрос такой, который меня, вот лично меня он как-то, ну, тревожит. Почему Иисус Христос все-таки не остался там до старости, прям до такой глубины с людьми, с народом? Почему он все-таки решил уйти к Отцу? То есть он, получается, сказал своим ученикам, чтобы они шли и учили людей священному писанию, правильно? Но сам при этом ушел. То есть, что ему помешало, почему он не остался с людьми, ну, дальше? Вот это прям меня очень тревожит.
В определенном смысле он остался, потому что он же не улетел на другую планету, он взошел к Отцу, и он пребывает везде, то есть, где двое или трое собраны во имя мое, там я посвяти них, что Христос пребывает в церкви, везде, где собираются христиане, призывают его имя. И если бы он физически продолжал присутствовать, это было бы невозможно просто. Как он и говорит, если я не пойду, утешитель не придет к вам, то есть Святой Дух. Поэтому было необходимо, чтобы действительно физически Иисус среди нас не присутствовал, потому что присутствовать физически – это значит присутствовать только в одном месте.
А как вы думаете, возможно ли такое, что, ну, допустим, человек 21 века или 22 века, неважно, увидит Иисуса Христа лично, ну, при земной жизни, при физическом существовании?
Ну, человек 20 века, скажем, митрополит Антоний Сурожский, он описывает, как он пережил вот этот опыт личного присутствия Христа. Он его не видел, правда, телесными очами, но он имел непосредственный и несомненный опыт его личного присутствия. И не только митрополит Антоний Сурожский. То есть, конечно, такая личная встреча, такое переживание личной встречи, оно возможно в любом веке.
Спасибо большое.
Сергей Худиев был с нами. Сергей, 10 секунд на ответ. Если воскресенье так очевидно, почему столько людей в него не верят?
Ну, это если вред курения очевидно доказан, почему так много людей курят? А людям всегда очень трудно изменить свою жизнь или хотя бы согласиться на такие перемены. Это проблема греха, люди часто действуют себе во вред.
Сергей Худиев, спасибо большое.
Спасибо.
Слушайте, коллеги, что у нас со временем?
У нас осталось 20
конец
секунд.
Конец эфира.
В следующий раз интереснейшая тема, давайте ее не будем разглашать.
Да, это как раз-таки будет повод вам подписаться на
нашу группу и посмотреть анонс.
Да, ток-шоу «Читаем Библию вместе» ВКонтакте.
А с вами сегодня были Анастасия Михеева,
Полина Иванкевич,
Елизавета Чепелева
и Олег Валерьевич Шевкун.
Всем пока.
Всем удачи.
Пока.
Читаем Библию вместе. Ну а выводы делаем сами.